Суть 20 главы мы сегодня будем изучать. Вот по воскресеньям мы изучаем Ветхий Завет, Судей книгу. И в этой книге, как и во всей Библии, много вдохновляющих примеров и много примеров, на которых мы можем научиться. Это был народ Божий, они были избранные. Вот мы тоже избранные сейчас в Новом Завете. И нам нужно учиться на этих ошибках или вдохновляться. Вот, все это для нашего назидания. И это не просто историю мы изучаем, мы это применяем для себя. Мы верим сегодня, что мы услышим что-то от этого всемогущего Бога. Я могу услышать Бога, хотя я его не вижу, вот как бы в духе. Мы можем это услышать, мы в это верим. Собираемся здесь, потому что мы поклоняемся Богу, потому что это великий Бог. Это великий Бог. Собираемся здесь также, чтобы поддерживать друг друга, молиться. Это вот современная церковь. Вот мы, это дом Божий. Здесь Бог присутствует. Это дом Божий. Мы должны вспоминать, напоминать себе, что это вот не просто как бы хорошие лица, друзья, знакомства, что-то нас объединяет. Это прежде всего дом Божий. Мы семья Божия. Бог Отец здесь присутствует. И это все по благодати. Не потому, что мы там лучше других. Просто мы верим в кровь Христа, которая очищает нашу совесть и делает нас способным к служению и к добрым делам. Слава Богу. 20 глава, с 1 по 2 стих. Но сейчас, прежде чем прочитать, я напомню, в прошлый раз мы говорили, что вот в этом народе Божьем, в той церкви произошла вот такая очень некрасивая ситуация. Мы читали, пришли эти люди к старику, а старик приютил вот этого вот левита со своей наложницей. Выведи нам его, мы его познаем. Да, то есть речь идет о насилии сексуальном. Но потом все-таки там вот эту наложницу вывели, они над ней ругались, насиловали ее всю ночь, и она потом под утро умерла, и такой шок, и этот левит, он в шоке, не знает, что это правильно, но он взял, разрезал ее на 12 частей, или сколько, 12, да, послал в знак протеста, в знак вот этого шока, какое зло в Израиле произошло, и как бы, чтобы люди узнали об этом, и тоже ужаснулись, какое зло, вот этот содомский дух проник в народ Божий, очень некрасиво, очень неприглядно, моральное разложение в собрании Божьем произошло вот такая вот очень некрасивая ситуация. И мы говорили также, что люди, которые получили эти посылки, эти известия, они тоже ужаснулись. Не было, не видно было такого в Израиле, чтобы такое делали. И я делал такой акцент. Они вот ужаснулись над этим грехом. Этот грех отвратительный. Но я делал такой акцент, что им самим, другим израильтянам, нужно было тоже задуматься, что вот их идолопоклонство, который им казалось это не таким страшным, да? Вот эту женщину так убили таким злым способом, это кошмар, ужас. А вот то, что они поклоняются идолам, они еще не могли понимать, но это тоже было ужасно и отвратительно. Вот. Они этого не понимали, но, по крайней мере, сейчас они ужаснулись, они хотят понять, почему такое произошло среди нас. Они уже как бы пробудились от спячки. И вот мы читаем продолжение этой истории. Вот они посылки получили. С 1 по 2 стих. «И вышли все сыны Израилевы, и собралось все общество, как один человек, от Дана до Версавии, и земля Галаадская пред Господом в массиву. И собрались начальники всего народа, всего колена Израилевы, на собрание народа Божьего 400 тысяч пеших, обнажающих меч». Проповедь я бы назвал «Тогда все пошли в Дом Божий и вопрошали». Тогда все пошли в Дом Божий и вопрошали. Интернет, мы вас тоже приветствуем, пусть это тоже будет благословением для вас. А если вы потом просто в записи слушаете, это все не случайно, то, что вы попали на эту запись, и это не случайно, то, что мы здесь сегодня собрались. Кто-то регулярно сюда ходит каждое воскресенье, кто-то первый раз пришел, добро пожаловать. Но это все не случайно, это Бог так работает. И вот мы видим, значит, все общество собралось. Это необычно. Это необычно. Там были религиозные праздники. Я не знаю, собирались ли они на религиозные праздники вот так вот, в таком количестве. И из Галаада пришли. Это там вообще далеко было за рекой. Вот они собрались. Все. То есть, Они возмущены. Надо что-то делать с этим. Такое движение, пробуждение среди народа Божьего происходит. Да? 400 тысяч обнажающих меч. 400 тысяч – это большая армия по тем временам. И вот они были способны к войне. То есть, как бы, что делать? Да? Все общество, так? Не остались равнодушными. Это хорошо, что они не остались равнодушными, потому что бывают ситуации, когда народ Божий остается равнодушным. И вот мы читаем 1 Коринфянам, 5 глава. В последнее время Бог вот положил мне на сердце размышлять над этим. И там вот эта церковь, да, в Новом Завете, верующие, избранные, никакого у них недостатка нет, в никаком даровании. Всеми благословения небес, они благословены, возрождены, освящены и так далее. Но Павел вот им пишет, 1 Коринфянам 5 глава 2 стих, «И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, делавший такое дело». То есть ничего не делали. Там что получилось? Там один христианин, он жил с женой отца, сожительствовал. Вот, то есть даже по языческим меркам это было ужасно. Но церковь ничего не делала. Она не пробудилась, она не увидела в этом большую проблему. Вот. Зато она могла хвалиться, там, я Павлов, я Апостол, а я Петров. Но ты Петров, а Петр так учил, что вот вы называете себя Христовыми, Петрами, а смотрите, что у вас есть. Вот вы возгордились, а то, что с вами, среди вас произносят, то есть вы возвеличите вещи неважные, зато на то, что нужно обратить внимание, вы не делаете. Вот так иногда бывает. Но вот здесь вот мы видим хороший пример, они собрались. Они, это ужас, это нельзя так оставить, с этим надо разобраться. Когда мы, у нас есть вот это чувство развлечения добра и зла, и мы видим зло, мы, естественно, мы реагируем, это нормально реагировать. Если мы уже подзапутались, где зло, где добро, мы и не реагируем. Зато мы можем гордиться другими вещами, там, какими-то знаниями, там, какими-то там про ангелов что-то мы можем там рассказывать, но вот если притупилось, а такое бывает, это гордость. Вот. Но здесь хороший пример, они собрались, все, надо что-то с этим делать. Мы, как церковь, должны уметь различать добро и зло, и если это зло, мы должны помочь этому человеку, который впал в грех, чтобы дух его был спасен, ему помочь, это любовь, да? Даже если мы его предаем сатане, отлучаем его от церкви, это любовь Божия, чтобы дух был спасен, и чтобы закваска, она маленькая, но чтобы не заквасила других. То есть мы это делаем ради общества, ради церкви. Это трудная вещь, никто конфронтацию не любит, там вот пусть пастор этим занимается, или вот там лидер пусть этим занимается, а я вот не хочу, я конфронтации, все это тяжело, но здесь нет, они в ужасе, нет, мы не можем отсиживаться, мы должны вмешаться, это хорошо, это хороший пример для нас. С 3 по 7 стих. И сыны Вениаминовы услышали, что сыны Израиля пришли в Массифу, и сказали сыны Израиля, скажите, как происходило это зло. Левит, муж той убитой женщины, отвечал, сказал, я с наложницей моей пришел ночевать в Гиву Вениаминову. И восстали на меня жители Гивы, и окружили из-за меня дом ночью. Меня намеревались убить, а наложницу мою замучили так, что она умерла. Я взял наложницу, разрезал ее и послал его во все области владения Израилевы, ибо они сделали беззаконное и срамное дело в Израиле. Вот все вы, сыны Израилю, рассмотрите это, и дело, это дело и решите здесь. Вот. А из-за меня, он говорит, он описывает эту историю, а в 19.22 предыдущей главе мы видим, что тогда они развеселили сердце. Вот жители города, люди развратные, окружили дом, стучались в двери и говорили старику хозяину дома, выведи человека, вошедшего в дом твой, мы познаем его. То есть из-за меня, он говорит, все это произошло, вот как поступили с моей наложницей, вот так вот. Не значит, что вот то, что он, и там было 12 колен, да, вот в Израиле, они все были братья, да, у них был закон Моисеев, да. Они особо должны были отличаться святостью и приверженностью десятью заповедям. Вот, такое случилось. И не знаете, что это правильно, то, что сделал вот этот левит, так вот послал эти посылки в 12 колен. Но там много было проблем в то время в книге Судей. Дело даже не в этом. Дело в том, что вот это зло, оно затмевало, может быть, такой, как бы, как сказать, импульсивный такой поступок левита. Но он в шоке был, Вот. Дальше мы читаем с 8 по 17 стих. «И восстал весь народ, как один человек, и сказал, не пойдем никто в шатер свой, и не возвратимся никто в дом свой. И вот что мы сделаем ныне с Гивой». Это вот жители Гивы были, да, которые такое зло сделали. «Пойдем на нее по жребию, и возьмем по 10 человек из 100 от всех колен Израилевых, по 100 от тысячи и тысячи от тьмы, чтобы они принесли съестных припасов для народа, который пойдет против Гивы Вениаминовой, наказать ее за срамное дело, которое они сделали в Израиле. И собрали все израильтяне против города единодушно, как один человек». Единодушно, единодушно. Вот единодушно они это сделали, хорошо. «И послали колено Израилевы во все колено, и послали колено Израилев во все колено Вениаминова, а Гива была из колена Вениаминова, да, сказать, какое это гнусное дело сделано у вас. Выдайте развращенных этих людей, которые в Гиве, мы умертвим их и искореним зло из Израиля. Но сыны Вениамина не хотели послушать голосу братьев своих, сынов Израилев, а собрали сыны Вениамина из города в Гиву, чтобы пойти войной против сынов Израилевых. И насчиталось в тот день сынов Вениамина, собравшихся из города, 26 тысяч человек, обнажающих меч. Кроме того, из жителей Гивы насчитано 700 отборных. Из всего народа этого было 700 человек отборных, которые были левшами, и все эти, бросая из пращей камни в волос, не бросали мимо. Израильтяне же, кроме сынов Вениаминов, насчиталось 400 тысяч человек, обнажающих меч, все они были способны к войне. Единодушно, как один человек. И вот в церковной дисциплине это трудная вещь. Нужно дорасти до этого, нужно научиться различать добро и зло. И вот церковная дисциплина – это такое добро, которое трудно понять. Нужно как бы иметь определенный духовный рост, но это добро, и нужно единодушно подвязаться вот за эту церковную дисциплину, чтобы помочь грешнику покаяться и спастись, в конце концов, да, от вечных мук, и чтобы церковь сохранить в чистоте, чтобы она, церковь, сохранила свидетельство, чтобы люди не сказали, что это за церковь, смотрите, какие, что у них там происходит. Не надо нам про Бога говорить, вот эта церковь, все ясно. Такого не должно быть. Церковь должна быть гораздо выше, она примером должна показывать святость этому миру. Люди нуждаются в стандартах, люди нуждаются, чтобы увидеть людей, которые ради Бога, ради любви, ради высоких принципов, они пойдут на жертву и будут следовать и стоять в этих принципах, в этих заповедях до конца. Людям нужно видеть этот пример. Вот. И мы, когда доходим до этой дисциплины, мы должны быть единодушны, как один человек. Там, в 1 Коринфянам 5 главе, не было вот этого единодушия. Вот с 1 по 13 стих, если почитаете, там не было этого единодушия. Павел говорит, вы должны судить тех, кто называет себя братом, а так поступает. Вот они были братья, жители Гивы, и поступили так. Внешних, конечно, не нужно судить, Бог их будет судить. Но если этот человек в церкви, который знает законы церкви, Библию знает, называет себя братом, а поступает так, вы должны вмешаться. Вы не должны сказать, ну ладно, Бог там его. Нет, вы должны вмешаться. Вот. Но они вот это вот не понимали, как все это гнусно, гнусное какое-то дело было, не хватило единодушия. Должно быть единодушие, братья и сестры. Если, надеюсь, до такого не дойдет, но если такое что-то произойдет, блуд какой-то, да, мы должны, и человек не кается, мы должны, не только пастор, не только лидер, мы должны все единодушно вступить и сказать, это неправильно. Потому что коллективное мнение, оно очень хорошо влияет. Ну, пастор говорит, ну, конечно, он пастор, он будет и говорить мне, да. А когда коллектив говорит истину, это лучше может повлиять и привести к покаянию, в конце концов, человека. Это то, чего Бог и хочет. Не то, чтобы все погибли, он хочет спасти, даже грешника хочет спасти. Гнусное дело, да, 12 стих. «Выдайте развращенных», он говорит. То есть они не собираются всех венемитян убивать или всех жителей города. Нет, они нормально, справедливо. Вы выдайте их, они виновны, и мы их умертвим, да. Потому что они убили вот эту, изнасиловали, убили эту наложницу и вообще с такими намерениями пришли в дом к этому доброму старику, который приютил вот этого вот левита. Это левит был. Он как бы должен был почитаться в народе. Они вот с таким к нему пришли. Ну, гнусно, конечно, все. Бесчинство это такое еще, кроме того, что они убийство сделали. Выдайте развращенных. Искореним зло из Израиля, они говорят. Во Второзаконии, в книге Моисея, там вот 7 раз такое искорени зло из среды себя, там говорится. Например, во Второзаконии 21, я прочитаю, если хотите, хотите со мной, откройте. Второзаконие 21, 21 глава, с 20 по 21. И скажет старейшина города своего, этот сын наш буйный, непокорный, не слушает слов наших, мод и пьяница. Тогда все жители города его пусть побьют его камнем до смерти, и так истребится зло из среды себя, и все израильтяне услышат и их боятся. Все жители должны вот этого буйного, непокорного, который ничего не слушает, пьяница там, дебоширит, ломает там, вообще там ведет себя ужасно, ничто не помогает. Все жители города должны будут поучаствовать. Если никакие уговоры, конечно, ничего не получалось, потому что непослушание отцу, непослушание властям, непослушание священнику, да, непослушание закону Моисею, если это не кается, то с этим нужно было разбираться. И вот все должны были поучаствовать единодушно, не просто там какие-то лидеры. Потому что маленькая закваска, она квасит все тело, то есть все тесто, понимаете, да? Закваска, она маленькая, а потом раз тесто вот зашло, допустим, я вот муки насыпал вот столько, а потом закваску положил, она вот так вот она всплыла, аж через эту, через контейнер у меня она выходит, когда я хлеб делаю, вот, хотя она маленькая совсем. Нельзя, то есть неправильно говорить, это пустяки, ничего страшного, нет, это влияет, и церковь, она теряет свое свидетельство, теряет свою силу, если такое происходит, и потом, рано или поздно, если все это не изменится, Бог сдвинет такую церковь, Он сдвинет такой светильник бесполезный. Вот, поэтому мы должны светить и участвовать единодушно. Тоже Второзаконие 22 глава, с 20 по 21 стих. Здесь тоже, да, 20-го. «Если же сказано будет истина, и найдется, и не найдется девство у откровицы, то откровицу пусть приведут к дверям дома отца его, жители города побьют его камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодейство в доме отца своего, и так истреби зло из среды себя». Вот, то есть в то время это было нарушение закона Моисея, в то время это было серьезное намерение, и все должны, жители города, они должны были в этом участвовать. Вот. Сейчас не думайте, а вот как я, как что-то вообще вот для современного, как бы, вы не думайте. Они жили тогда, было немножко другое время, и у них был закон Моисеев. Это не просто они, это Бог им сказал, это закон Моисеев, мы прочитали в Второзаконе, да? И жители Вениамина, они это должны были знать, и они должны были отдать этих преступников, а не защищать их, понимаете? Те бы понесли справедливое наказание, а они решили их защищать. Они их не выдают. Они их покрывают, защищают. Этих не раскаявшихся грешников, да, они защищают. Ну, это бывает, я вот к современности применю. Вот в церкви бывает, пастор пытается искоренить зло. Он пастор, он отвечать будет за каждую душу, за то, что закваска была, а он ничего не делал. Он будет отвечать, у него определенная ответственность. И он, как впервые всех должен различать добро и зло. Да? И вот пастор, допустим, борется, пытается искоренить зло какое-то, блуд какой-то в церкви. Там, да? Человек в блуде живет, а называет себя христианин, да еще он может быть как-то там такой популярный. Да? Вот. И что происходит? Пастор старается с этим бороться, а другие покрывают этого христианина. Покрывают. Как бы нет, пастор, ты не прав. Защищают его, пытаются. Но их можно понять. Они дружат с семьями с этим человеком. Это тяжело. Они дружат с семьями, там, допустим, да, какие-то завязки. Эти жители Гивы, ну, у них тоже были завязки с этими преступниками, да. Вот, там, в школу ходили вместе, там, родителями дружили, праздники вместе праздновали. То есть это трудная вещь, никто не говорит. Это трудная вещь, когда ты вчера ужинал в хорошей компании с этим человеком, а теперь тебе надо его осудить. Это тяжело, это тяжело, это тяжело. Но мы должны быть верны Богу прежде всего. Аминь. Богу мы прежде всего должны верны, и Его Слову прежде всего. Мы должны возлюбить Христа больше, чем маму, папу, сына, дочь. Да? Говорится такое или нет? Я напомню, Матфея 10 глава 37, Иисус говорит, кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. Бог должен быть на первом месте. Вот этот, вот когда Бог на первом месте, тогда все будет порядок. Поставь ты семью, поставь даже хорошие вещи на первое место, а Бога на второе, на третье, рано или поздно все пойдет криво. И вот вениаминтяне, они как бы были патриотами. Это наши родственники там, да. Своих не выдаем. Патриоты мы. У нас кровные связи. Патриотизм – это хорошо. Но мы, как христиане, как люди Слова Божьего, люди Завета, мы должны быть патриотами, прежде всего, Царства Божьего. Аминь. Россияне мы, да, это хорошо, патриотизм. Но это не должно переходить черту. Прежде всего, Бог и Его Царство. Мы привержены Его Царству. Прежде всего, Слову Божьему. А потом уже и семье, и государству, и детям, и так далее, и так далее. И слава Богу, что Бог призвал нас быть наследниками Его Царства. Его Царство. Правил Царства мы должны прежде всего, Христу прежде всего мы должны быть преданы. Счастье, полнота, порядок только, когда Бог на первом месте. Аминь. А волю Божью можно найти. В Слове Божьем жители Гивы, вениаминтяне, они могли знать Божью волю. Они бы могли открыть второзаконие и спокойно понять, что им нужно было сделать. Но они нет, не выдадим. Нет. Они такое зло сделали. Чего вы их покрываете? Нет, не выдадим. То есть видите, какая путаница. Уже не различает добро и зло народ Божий. Какая духовная слабость в народе Божьем. Нет, не выдадим. Нет. Эти все ужаснулись. Все другие колена. Эти не ужасаются. И дружба вот эта, или родство, которое у них было с этими жителями, которые преступниками, да, для них они поставили на первое место. И человек делает опасность, делает неправильно, когда он семью, кровные связи ставит на первом месте. Это очень важно, конечно, конечно, это сильные связи, это очень важно, но Бог должен быть на первом месте. Иначе все потом плохо может закончиться. И собрали сыны Вениаминовы, чтобы идти войной. Разделение в народе Божьем произошло сильное. Но это Вениамин, который не повинуется Слову Бога. Это они, которые покрывают вот этот грешник, это они не повинуются Слову Божию. Ни пастор, ни эти один с колен, это они. И они могли бы увидеть это в Слове Божьем. Они могли бы это увидеть в Слове Божьем, во второзаконии. И когда такое происходит, они идут, по сути дела, против Бога. У них как бы мотивы, но мы вот мы родственники, мы там дружим с семьями, да что ж такое, это как-то не по любви все, нет, мы будем защищать, это наш город, это наша семья, но они идут против Бога. И когда под такими даже мотивами ты идешь против Бога, рано или поздно все плохо закончится, как мы увидим дальше. Здесь мы видим, что 26 тысяч собрало их, это немало. 17 таких у них там снайперов, прощу, кидают. Это, конечно, да, наверное, они этим гордились. Это необычно. Волос кидать камнем, ну, это, да, 700 человек. Они, наверное, думали, да у нас эти 700 человек, хоть там, хоть 400 нам поставь, мы их сейчас всех тут закидаем этими прощами. Нам ничего, не страшно, такие они, крутые они такие, стойкие там. Да нам все равно, что вы там говорите. Вот мы сейчас вам тут 700 человек у нас отборные есть. 26 тысяч против 400 тысяч, да? Но нет, на своем они настаивают. Хорошо, дальше мы читаем с 18 по 21 стих. «Встали и пошли в Дом Божий», то есть вот остальные коленом. «Вопрошали Бога и сказали сыны Израиля, кто из нас прежде пойдет на войну с сынам Вениаминовы? И сказал Господь, Иуда пойдет впереди. И встали сыны Израиля поутру и расположили стан подле Гивы. Выступили израильтяне на войну против Вениамина. И стали сыны Израиля, ну, то есть сыны Израиля, вот 10 колен, там было 12 колен, получается 11 колен против одного колена, да? Вот, стали сыны Израиля в боевой порядок близ Гивы. И вышли сыны Вениамина из Гивы и Господь их поразил, они же плохие были. Разве не так? Все должно быть просто зло, должно быть сразу наказано, а добро сразу должно быть ободрено. Разве нет, мы ожидаем от Бога? Но здесь получается очень непонятно, необычно. Вышли сыны Вениамина из Гивы и положили в тот день 22 тысячи израильтян на землю. 22 тысячи. Разве у израильтян, которые пошли на эту войну, разве у них не было правое дело? У них было правое дело. Они к Богу вроде бы обратились, спрашивали Бога, и вроде бы Бог сказал, Иуда пусть пойдет. Да почему же такое поражение произошло? Представляете, шок. Вот вы боретесь за какое-то правое дело в церкви, вообще взаимоотношение какое-то, да? И раз вы терпите поражение, вы были уверены, вы же за правое дело, вы же по Слову Божию поступаете, да? Искоренить зло, там написано, да, искоренить зло, там написано. Вот мы как раз это пытаемся делать. Мы единодушно пытаемся это сделать. Почему такое поражение? 12 тысяч погибло. Непонятно, непонятно. Как так Бог работает? А, вот она на Библии, здесь полно противоречий, здесь все непонятно. Этот Бог, его не понять. Вот если бы было зло, сразу наказывалось, а добро поощрялось, вот это понятно. Вот разве не такой Бог, да? Бог, он сложный, и поэтому я особо, вот я буду использовать такие вещи, которые происходят в жизни людей, какого-то другого человека, там, вот он на Бога уповал, раком заболел, там, вот, поэтому не надо мне тут по воскресеньям проповедовать, Бог, это не все так просто, как вот проповедник пытается сказать. Но действительно, это сложная вещь. Почему Бог допустил? Я, когда молодой христианин был, я не понимал эту историю. Я не понимал. Хорошо, дальше мы читаем. Еще труднее. С 22 стиха по 25. Но народ израильский ободрился и опять стали в боевой порядок на том месте, где стояли в первый день. И пошли сыны Израиля, и плакали пред Господом до вечера, и вопрошали Господа, вступать ли мне еще в сражение с сынами Вениаминовыми, братьями моими. Господь сказал, идите против него. И поступили сыны Израиля с сынами Вениаминовыми во второй день. Вениамин вышел против них из Гивы во второй день. И еще положили на землю из сынов Израилевых 18 тысяч человек, обнажающих меч. Опять поражение. Опять поражение. Да что ж такое? Как Бог работает, непонятно. Мы же за правое дело. Почему мы потеряли 18 тысяч? И перед этими ужасными грешниками, содомитами, мы проиграли. Почему, Бог, разве мы не за истину? Бог, как ты так действуешь, непонятно, как сложно. Вот пастор, он проповедует, вроде все просто, а вот в жизни не так все. А вот в жизни все не так. Почему так, Бог, ты работаешь? Они же к Богу обращались целый день, да? За правое же дело. Разве Бог не поддерживает добро? Разве не по закону Моисеева, по Библии мы поступали? Почему обетование Божие иногда не сбывается в наших жизнях? Почему мы видим вот такое подобное в нашей жизни? Почему нет силы для победы, хотя ясно, что мы за правое дело, когда мы боремся со злом? Почему? Ну, братья и сестры, теория, вот у меня есть теория, она очень проста. Есть две вещи, на которых надо обратить внимание. Это или неверие, или грех. Или грех, или неверие. Вот две вещи. Вот в них надо искать, почему здесь поражение и почему в нас мы терпим поражение, почему даже когда вроде за правое дело, мы не испытываем силу Духа Святого. Грех или неверие? Неверие или грех? На самом деле несложно. То, что по воскресеньям мы слышим, оно так и есть. В жизни, да, это не сразу увидеть можно. Грех, он не сразу, ты свой грех, ты чужой замечаешь легко, свой ты с трудом замечаешь. И Израиль здесь, вот уже второе поражение. Он пока не видит свой грех. И это для нас есть глубокий урок, для нас тоже. А здесь именно, вот я говорю, вера или грех, именно грех Израиля, вот этих других 11 колен, да, те хороши, жители Вениамина, это понятно. Но Израиль, намного ли он лучше их? Намного ли лучше? Но он пока не видит свой грех. Я дальше покажу, что именно это грех. Я постараюсь это показать. И вот мы читаем дальше все до конца. С 26 до 48 стих. Тогда все сыны Израиля и весь народ пошли и пришли в Дом Божий. И сидя там, плакали пред Господом. И постились в тот день до вечера. Постились, здесь добавляется. Вознесли всесожжения именно и жертвы пред Господом. Жертву они вознесли, да, добавляется вот эта вещь. И вопрошали сыны Израиля Господа в то время. Ковчег Завета Божий находился там. И Финеас, сын Елизара, сын сына Аарона, предстоял пред ними. Выходить ли мне еще на сражение с сынами Вениаминовы, братьями моими, или нет? Господь сказал, идите, я завтра предам его в руки ваши. До этого Бог так не говорил. Он просто говорил, идите, или Иуда пойдет, да. А здесь он говорит, Бог уже конкретно дает, я предам его в руки ваши завтра. И поставил Израиль засаду вокруг Гивы, и пошли сыны Израиля на сынов Вениаминов в третий день, и стали в боевой порядок пред Гивою, как прежде. Сыны Вениаминов выступили против народа и отдалились от города, и начали, как прежде, убивать из народа на дорогах, из которых одна идет к Вифилю, другая к Гиве, полем, и убили до 30 человек из израильтян. Сказали сыны Вениаминов, они падают пред нами, как и прежде. А сыны Израиля сказали, побежим от них и отвлечем их от города на дороге. И все израильтяне встали со своего места и выстроились в Ал-Фамаре. И засада Израиля устремилась из своего места с западной стороны Гивы. И пришли перед Гиву 10 тысяч человек отборных всего Израиля, и началось жестокое сражение. Но сыны Вениаминовы не знали, что предстоит им беда. И поразил Господь Вениамина перед израильтянами, и положили в тот день израильтяне из сынов Вениамина 25 тысяч 100 человек, обнажавших меч. Когда сыны Вениамина увидели, что они поражены, тогда израильтяне уступили место сынам Вениаминовым, ибо надеялись на засаду, которую они поставили близ Гивы. Засада же поспешила и устремилась к Гиве, вступила и поразила весь город мечом. Израильтяне поставили с засадой условным знаком к нападению, поднимающийся дым из города. Итак, когда израильтяне отступили с места сражения, и Вениамин начал поражать, и поверили израильтян до 30 человек, здесь более подробно описывается, и говорил, опять падают они пред нами, как и прежние сражения. Тогда начал подниматься из города дым столбом. Вениамин оглянулся назад, и вот дым из всего города восходит к небу. Израильтяне воротились, а Вениамин оробел, ибо увидел, что постигла его беда. И побежали они от израильтян по дороге к пустыне, но сеча преследовала их, и выходившие из городов побивали их там. Окружили Вениамина и преследовали его до Минухи, и поражали до самой восточной стороны Гивы. И пало сынов Вениаминовых 18 тысяч человек, людей сильных. Оставшиеся обратились и побежали к пустыне, к скале Римон, и побили еще израильтяне на дорогах 5 тысяч человек, и гнались за ними до Гедома, и еще убили из них 2 тысячи человек. Всех же сынов Вениаминовых, павших в тот день, было 25 тысяч человек, обнажавших меч. И все они были мужи сильные. И обратились оставшиеся и убежали в пустыню к скале Римон 600 человек, и оставались там в каменной горе Римон 4 месяца. Израильтяне же опять пошли к сынам Вениаминовым и поразили их мечом, и людей в городе, и скот, и все, что не встречалось, и все, находившееся на пути города, сожгли огнем. Мы когда читали, что у них всего было как бы воинство, они выставили сыны Вениамина 26 тысяч, а здесь погибло сколько? 25 тысяч или 25 100, да? Вот. Плюс всех жителей там как бы положили заклятие за это зло, за то, что они поддержали это зло. Все заклятие положили, и всех там убили, уже мирных жителей, всех. То есть все, конец Вениамину настал. Только вот 600 человек там в горах спрятались на 4 месяца. Все, поражение наступило. Но тут еще такое, как описывается, как это было, такое как бы фейковое отступление, там засада, те увидели, что израильтяне бегут, вениаминтяне погнались, отдалились от города, город остался пустой, а там была засада, в город вошли, все подожгли, дым идет, те посмотрели, ну все, понятно, мы окружены, а те как раз обернулись и, в общем, эта самоуверенность, она злую шутку сыграла с вениаминтянами, и они все были поражены, злая участь их настигла. Кстати, похожая история. Ничего вам не напоминает. В Иисусе Навине, 7-8 главе, там разрушение Гая. Там очень похожая ситуация. Там очень похожая ситуация. В чем там была проблема? Почему они сразу этот Гай не взяли? Грех Ахана, да? Ахана его звали, Ахан. Грех Ахана. Но он был скрытый. Они не знали. Они не знали. Понимаете? Я говорю, вроде бы просто, грех или неверие. Грех. Вот здесь вот грех был. И там тоже был грех. Но этот грех не всегда... По медлительности нашего сердца, по лукавству нашего сердца мы видим в себе и среди себя. Мы не видим это иногда, но он есть. Его надо искать, надо исследовать свое сердце. Мы дойдем до этой причины. Неверие или грех. Вот здесь вот был грех. Тогда был во времена Ахана грех, и здесь был тоже грех. Почему сразу не получилось у израильтян? Не всегда это сразу видно. И израильтяне, они хорошо сделали, что они не махнули рукой, раз у них первый раз или второй раз не получилось. Они не усомнились, они продолжали искать Бога. Вера у них была. Несмотря на эти поражения, вера у них была. То есть проблема не в их вере была. Проблема, значит, была в их грехе. Какое зло было, да? Они пытались истребить зло вот у тех, да, они были в шоке, да? Что, они здесь, что по-другому здесь? Во-первых, они собираются, уже все собрались в Доме Божьем. Здесь они поняли, что взыскать Господа надо по-настоящему. Не просто там лидеров послать, не просто там сообщение послать, а помолитесь, там, нам плохо, нам тяжело. Я сам приду, я сам прибегу. Все, мне Бог нужен, братья и сестры. Все, я сокрушен, я ноль. Пожалуйста, молитесь. Вот здесь вот уже, когда третий раз они собрались, здесь уже было искреннее сокрушение. Там они, у них 400 тысяч человек было, понимаете? Ну, ничего, проиграли. Сейчас мы, у нас 400 человек, что нам это, да? Как бы, понимаете, еще вот такая мешанина у них в головах была. Да, они обращались к Богу. Но знаете, иногда человек обращается, ну, он родился в христианской семье, в христианской стране. Да, там надо молиться, надо попросить там или пастора, или священника, ну, или самому там... Как что там, псалмы почитать, там, помолиться надо, как бы. Но иногда часто это делается машинально, потому что мы вроде знаем эту религию христианскую. Не от сердца это делается. Здесь они уже постились, они молились весь день. Они отложили все дела, сами пришли. Они здесь вознесли жертву по закону Моисея, должны были они возносить жертвы. Ты не мог прийти в Ветхом Завете просто так, Бог, помоги нам победить в войне, у нас правое дело. Этого было недостаточно. Да, у тебя правое дело, но без пролития крови не бывает очищения. И тогда, и сейчас мы приходим во имя Иисуса Христа. То, что у вас правое дело какое-то, вы боретесь со злом, но если вы это делаете не по благодати, а вот просто своим таким душевным порывом, этого недостаточно. Этого недостаточно, нужно приходить с кровью, тогда кровью вот этих жертвенных животных, сейчас мы приходим с верой в кровь Иисуса Христа, которая пролита за наши грехи. Они постились, молились, и когда и раз они приносили жертвы, мы можем догадаться, что они, а там был определенный ритуал, что ты не просто приносишь жертвы, ты исповедуешь свои грехи. Я думаю, они исповедовали свои грехи, а какой грех был, который, в принципе, нетрудно для них было определить? Идолопоклонство. Идолопоклонство. Даже вот эти вот 11 колен, они были все виновны в идолопоклонстве. Идолопоклонство было распространено. Когда вот случилось вот это вот горе, да, они возмутились. Но они, я делал этот акцент в прошлой проповеди, они не возмущались по поводу своего идолопоклонства. Они потеряли вот этот навык различать добро и зло. Они думали, ну ничего страшного. А вот это вот зло, вот это да, сейчас Бог на нашей стороне, это точно наше дело правое. Но Бог им хотел что-то показать. Бог им хотел что-то показать. И я думаю, вот это исповедание вот этих грехов и идолопоклонств, хотя бы частично оно происходило. И это отличало от того, как они первый и второй раз приходили. И Бог здесь конкретно им уже сказал, что завтра будет победа. Бог принял уже вот эту вот молитву. Это уже он увидел, что это не было формально. Бог не принимает формальную религию. Есть формальная религия, есть религия сердца. Это личность. Для него важно сердце. Вот в браке жена сразу почувствует, если муж что-то механически делает, да, она почувствует, что в ее сердце нет любви. И то же самое наоборот, да, в браке вот кто, да, сразу это чувствуется, да. Какие бы там подарки ни было, нам важно, чтобы нас сердцем любили, слушали. Ну вот в браке. А Бог это личность, и мы личность, для него важно сердце. Нельзя там какой-то ритуал сделать, подарок принести, там, деньги на церковь дать, там, десятину приносить регулярно. Этого недостаточно, если нету за этим сердца, понимаете? Этого недостаточно. Бог, Он видит сердце, Он хочет, чтобы это поклонение было в сердце, а не просто внешне. Вот эта формальная религия, фарисейство, вот это такая закваска, она так может проникать. И Бог против этого. Поэтому Он там, когда это все формально было сделано, Он их не благословил, и поэтому они потерпели поражение. Им самим нужно было кое-чему научиться. И вот так вот происходит вот в обществе. Ну вот по телевизору иногда есть такие передачи, где берутся какая-то там мама, ну, как бы не устроена. Там она, разные истории, там она оставила детей на трое суток, пошла там, пьет там где-то, дети там вообще не мытые, не кормленные, чуть ли не с дистрофией там. Как же так, вот ты такая мать, там вот все сидят вокруг, осуждают, да как же так, вот как нехорошо, как же, это же дети, это святое, ну что ж тебе это непонятно там. Или там тоже там мать или родитель тоже там что-то куда-то пошли, что-то там задержались, пожар, дети сгорели, да как же так, вот, ну что ж такое. Общество в шоке, все шокированы, ну как же так, такое зло в нашем обществе, ну что же с этим делать? Ну вот круг там общения обсуждает все, ну как же так, как это нехорошо, все. Вот, и, в принципе, у людей такой праведный гнев, ну как же так, с этим надо бороться, да, вот, материнство, отношение к детям, ну это святое, ну как же так, да? Вот общество может возмущаться, вот специальные программы делают, как бы, да. Не думай, что ты плохой, вот посмотри на них, вот они плохие, чувствуешь себя хорошо? Вот я не знаю, для чего эти программы делают, ну ладно, это мое личное мнение. Но вот такое есть. Но вот смотрите, хорошо, вот они все сидят, осуждают эту женщину. Да, она там неустроенная, там все, там наркоманка, алкоголичка, ну что за мать. Как, вот они ее осуждают, да? Дети, да? Но вот общество, это ужасно, когда такое происходит, общество, да? Но вот общество не ужасается по поводу того, что вот мы уже притупились, мы не ужасаемся по поводу абортов. То есть общество, оно поддерживает аборты, поддерживает вот это насилие над нерожденным этим младенцем, да. Никаких прав у этого младенца нет, только женщина решает, ее право, все, как бы, да. Вот аборты, все уже притупилось, это не ужасно уже для нас, да. Зато когда там мать оставила на 3 дня детей, это ужас. А аборт это не ужасно. И получается, мы как бы себя сами осуждаем. Мы осуждаем ту женщину за то, что она так относится к детям, а само общество как относится к детям нерожденным. Вот эти мы возьмем, ну как же так? А когда нам скажешь про аборт, о, да вы что? Это сразу оскорбление, а вы тут религиозные фанатики, все. Это нам не говори, вот будем мы осуждать. И вот примерно такое с израильтянами происходило. Убили эту наложницу, напали на этого левита. Кошмар, да не видно было такого. Да вот все они сидят в круге, собрались, большое собрание осуждают. А то, что они идолам поклоняются, не, это про нам не говори, это не проблема. Это не проблема. Это не проблема. Ну и что? Я поклоняюсь Богу, Бог единый, я верю. Ну и идолам я поклоняюсь. Ну что такого? Что такого? Это не проблема. Но для Бога это проблема. И поэтому у них не было силы в первом и втором сражении. Бог это заметил. И иногда Бог через таких шокирующие вещи, через каких-то маньяков, через какие-то там трагедии, Он показывает нам, чтобы мы ужаснулись, как грех ужасно выглядит между нами и Богом. Вот мы ужасаемся, как человек с другим человеком, и осуждаем. А осуждаем ли мой грех? Ужасаемся мы вот этому идолопоклонству, то, что Бог не на первом, на втором, на третьем, на четвертом или на десятом месте, ужасаемся мы этому или нет? И иногда Бог допускает вот это в нашей жизни, и в жизни церкви тоже, в жизни церкви. Идолопоклонство Израиля, оно ужасно. Но Израиль не сразу это видел. Они ужасаются грехами Гивы, вот этого города, да? Но своему идолопоклонству они не ужасаются, не сокрушаются. И именно вот это идолопоклонство, то, что Бог не был на первом месте, было причиной их поражения. Но они это не сразу не увидели. Только на третий раз, когда уже начали поститься, молиться, серьезно они начали изучать Библию и сказали: «Бог, что такое? Все, мы так унижены, мы так... Покажи, Господь, все, научи». И я думаю, они поняли, если здесь еще действительно Финиас был хороший священник, я думаю, он им наверняка, если он там был, то он им объяснил, что к чему, потому что это несложно было задать. Идолопоклонство, идолопоклонство. И вот боль, Бог использует боль поражения в нашей жизни, братья и сестры. Вы иногда будете использовать такое поражение, когда вам кажется, что вы в Божьей воле, что вы за Божье дело, и вы испытываете поражение. Такое не часто случается, но такое будет. И Бог будет это использовать, это поражение, это шок. Для Иова был шок, когда с ним такое произошло. Это шок, это тяжелая вещь, это очень тяжелая вещь, но Бог использует эту боль. Боль вот этого поражения, да, когда кажется, я же вроде в воле Божьей, я же вроде, чтобы что-то показать нам, показать глубже то, чего в обычной ситуации мы не докапывались, мы не копались, мы оставляли это нетронутым. Бог использует боль такого поражения. Когда хочется, первая мысль: Бог, почему ты нас оставил, да? Бог использует эту боль, чтобы мы глубже копнули в себя и увидели. Бог допускает эти трудности, чтобы увидеть, что что-то не так тоже в нашей жизни. Не махать рукой, если такое произошло, не обижаться на Бога. Типа, Бог, я стараюсь за добро, а ты вот мне не помогаешь. Ну все, я тебя не понимаю, все. Не обижаться на Бога, искать Бога, доверять, да? Бог покажет. Бог, конечно, хочет, чтобы мы сражались со злом, который вот вокруг нас. Конечно, церковь к этому и призвана, быть светом, быть солью. Но прежде Бог хочет, чтобы мы победили зло среди себя, в своих сердцах. Начинали с себя. Вот Бог так работает. Он церковь как бы начинает сначала судить, потом мир. Мое сердце, как пастора, он судит. Да? Если я, как пастор, Бога не слушаюсь, то как я могу ожидать, что люди будут слушаться меня или церковь как-то будет слушаться, если я Бога не слушаюсь? Да? Бог с наших сердец он начинает. Бог так работает. И если мы терпим какое-то поражение, обетования, которые точно написаны и должны быть в нашей жизни, в нашей церкви, они не сбываются, мы должны... Не сказать: а, ну ладно, непонятно этот Бог, непонятно его пути, не наш пути, ну ладно, нет. Иногда нужно так сказать, но чаще, лучше, полезнее исследовать свое сердце. Может быть, мы будем исследовать сердце, и, слава Богу, Бог ничего не накажет, то есть не найдет. А может, нам что-то Бог покажет, и это будет хорошо. Исследовать свое сердце, верили мы. Мы себя так спасем и слушающих нас спасем. Церковь, она будет иметь вот эту силу, она будет иметь эту победу, как эти сыны Израиля все-таки потом получили победу. Именно грех был, почему Бог не сразу ответил израильтянам, хотя они были за правое дело. Видите, какая необычная вещь, потому что кажется, если ты за правое дело... Так в чем проблема? Бог тебя подстрахует, он сразу все. Но Бог хочет, чтобы и мы что-то услышали. Что-то услышали. И когда ты борешься за правое дело, и не получается, когда ты вроде бы понимаешь Библию, и тебе не получается, это смиряет. Если вы искренний христианин, это смиряет. Вы не махнете рукой, но это больно. И начинаете исследовать сердце, и оказывается, да, мир плохо вокруг тебя, но и в тебе смотри, сколько, как здесь сказано, ну, гнусное дело. И в тебе тоже. Я с тебя начну, а потом я дам тебе победу над злом. Итак, выводы. Первый вывод. Как в случае с коленами Вениамина, да, они все уничтожены почти были, ну, кроме 400 человек. Причем они там поклялись никого в жены не отдавать, то все. Все. Колено Вениамина, оно пришло к концу своему. Не важно то, что они первый раз победили. Не важно то, что они второй раз победили. Не важно то, что у них было 7 этих супер отборных бойцов. Да? Не важно то, что вот в какой-то момент уже третий раз те побежали, они закричали, а вот они падают, вот наше дело правое, да, мы правы. Не важно, в конце концов, идя против Бога, не сразу, но в конце концов они потерпели поражение. И каждый человек, даже он, может быть, какие-то имеет победы, и его как бы имя крепко на земле, как там говорится, в конце концов, если он идет против Бога, наподобие жителей Вениамина, все плохо кончится. И вот этот суд, в конце концов, он настиг этих Вениамин, и те, кто поддерживал их, и те, кто не сказал, не вступился за истину, всех вот этих лжецов постигла вот эта вот злая участь. И Библия нам говорит, кто вот возлюбил ложь. Не все же люди там как бы такие были злые, но они поддержали ложь, и вот этот гнев Божий на них излился. Понимаете, как происходит? Вот пастор меня обличает, там, или какой-то брат меня обличает. Но я могу найти кучку людей, которые согласятся и поддержат мою точку зрения. И у меня язык хорошо подвешен. Я на любое там слово 10 скажу. Вот я победил в этом споре. Пастор там или этот брат замолчал и поджал хвост и ушел. Он больше уже не судится. Потому что у меня я могу красивыми словами все объяснить, все показать. Меня тут это нет. И у меня я могу собрать компанию. Вот и жители Гивы, вениамитяне, они так победили. Один раз победили, второй раз победили. Но если они идут против Бога, рано или поздно, может быть, не через пастора, может, не через этого брата, лучше бы так, но в конце концов беда придет, и вот эта справедливая беда, наказание на них пришло. Им казалось, что вот у нас тут 700 отборных, да нам хоть там миллион, мы сейчас всех победим, мы не сдаемся там. Вениамитяне не сдаются, вот так вот. Все, как бы, мы крутые, но если ты идешь против Бога, что твоя крутизна? Надолго ее хватит? Ты смертный человек, жизнь твоя как пар, тебе надо бояться Бога. Чего ты гордишься? Как ты можешь сражаться против Бога? Как ты можешь иметь победу? Что за глупость? Поэтому вот этот урок, если мы идем против Бога, мы можем на какое-то время доказать свою справедливость, но если покаяния не будет, суд Божий, последствия не обязательно настигнут. Рано или поздно. Как бы мы ни отбивались, рано или поздно, как это произошло с вениамитянами. Некоторые отбиваются всю жизнь. Отбиваются всю жизнь. Но смерть все равно их настигает, а потом суд Божий. Потому что Евреям 9:27 говорится, как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Да, человек всю жизнь там отбивался, прожил там 95 лет, да. Но смерть настала, и он придет на суд Божий. Это истина. И вот эта история, она просто показывает, что зло, может быть, не сразу, да, хочется, конечно, сразу, не сразу, но оно будет, в конце концов, Богом наказано. Нужно не глупить, не идти против Слова Божьего, против Его законов. Не нужно это делать. Это плохо кончится для любого живущего здесь, на земле. Вот такой простой урок. Можно его послушать, можно сказать, да, ну это все так. Но лучше послушать. Они все плохо закончили. Почти все колено Вениамина было уничтожено. Вот этот гнев Божий излился на них. В глазах Бога, вот как мы смотрим на этот отвратительный поступок жителей Гивы, но по сути дела, братья и сестры, наш грех в глазах Бога, он также отвратительно ужасен. Мы враги, мы постыдны эти вещи. Лучше не бороться с Богом, а признать это. Признать это. Бог любит нас, Он хочет убрать это зло. Он хочет, чтобы мы покаялись. Не идти против Бога, против Духа Святого, против Слова. Или, может быть, когда церковь вас обличает, не идти против этого. Второй урок. Мы можем иметь поражение, как израильтяне в борьбе со злом. Мы можем. На каком-то этапе мы можем иметь. Но это только временно. При условии, что мы взыщем Господа, не формально, а искренне, Бог обратит эти поражения в победу. Когда мы придем к Богу с открытым сердцем, Бог все восстановит. Когда мы придем искренне, скажем, Бог, я Тебя люблю прежде всего. Прежде всего. Прости, Бог, я вот, да, тут, полюбилось это мне полюбилось, и это я спрятал. И вроде бы это мало, но Бог, все, я вижу, я нарушил твое слово. Бог, прости, я тебя люблю. Я не слушал себя, Бог, прости. Когда вот такое есть сердце, когда мы искренне говорим, Бог, действительно, Бог, прости, идол вот этот вот забрался в мое сердце. Бог потому что все видит. И когда мы так искренне, то Бог восстанавливает свою силу обетования и дает нам победу. Мы понимать должны, что все содействует ко благу. Вот. И через боль неудач, каких-то потерь, может, что-то в служении не получилось, в христианской жизни не получилось. Просто надо исследовать сердце, и Бог покажет и восстановит, и даст. Победа обязательно придет, победа придет. Если мы за правое дело по Библии живем, и наше сердце не формально, а искренне перед Богом, мы можем быть уверены, победа гарантирована. Это Бог нам обещает. Мы все можем укрепляющим нашим Иисусе. Бог нам дал торжествовать. Во Христе. Павел там говорит, всегда торжествуем, да. Иногда грех, он наш, не сразу нам заметен. Нужно время, братья и сестры, нужно время. Иногда такое бывает, как бы, а, Кость, да, грех, хорошо, а какой грех? Ну, я, может быть, не могу сказать этому человеку в данный момент, я просто могу не видеть. Этот человек может не видеть, да. И что нужно сделать? Давай начни ходить регулярно в церковь. Давай регулярно общайся, Бог что-то тебе покажет. Я понимаю, человек хочет сразу прийти на молитвенное собрание, дайте мне таблетку, мне больно, чтобы мне больно не было. Но Бог иногда дает облегчение сразу, к вечеру, да, ответ бывает. Но иногда Бог проводит через какой-то период. Ты должен пойти и начать следовать за Христом. Иисус сразу тебе не скажет, в чем проблема и почему у тебя такая слабость. Начни ходить, и когда ты начнешь ходить, когда ты будешь понимать это присутствие Бога, тогда ты поймешь, что-то не сразу, понимаете, не сразу такая вот вещь происходит, поэтому если сразу не получили ответ, вы продолжаете следовать за Иисусом, и этот мир, и откровения в поисках, они придут, наши поиски Бога не будут бесплодны. Вот они здесь взыскали все-таки искренне Бога, и их, после третьего раза, их поиски не были бесплодны, Бог им ответил, Бог принял их жертву. Не сомневаться в Библии, не сомневаться в церкви. Слово Божие, обетования, они все сбываются. Но вот неверие, а здесь вот на грехе мы концентрируемся, грех мешает нам, да, и надо убрать этот грех, Бог покажет, может быть, не сразу, но Он покажет, да. Понимаете, вот у нас может быть самоуверенность, и мы можем не чувствовать. Она может выражаться, вы даже не заметите, может, что-то подумаете и скажете, а, пойду в другой город, там буду торговать, получу прибыль. Ну, что такого, да? А Яков говорит, это серьезно. Иаков говорит серьезно. И Бог говорит это серьезно. Это высокомерие. Это может быть серьезное заблуждение. Вот если я-то как пастор буду говорить, или некоторые из вас, если вы считаете себя духовным, да? Но мы не замечаем в себе эту самонадеянность. Пойду, там вот так вот у меня получится, так там раз, раз, там ипотека, там все-все, так у меня жизнь так будет. А откуда ты все это знаешь? И мы не видим иногда этот грех, но постепенно Бог показывает и возвращает свою силу. Это только пример, я сказал. В книге Иакова есть там вещи, и вот эти вещи, они не сразу открываются, потому что мы медлительные, как бы медлительные мы. Но Бог постепенно будет открывать нашу проблему, мы будем ее исповедовать, и Бог будет возвращать нам эту силу. Он использует наше поражение, чтобы захватить наше внимание. Итак, первое. Грешник должен покаяться и оставить свой грех, вот, наподобие вот этих жителей Гивы, вениамитян. Второе. Ну и церковь должна оставить своих идолов, чтобы быть эффективной. Аминь.